Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Здравствуйте, с вами Галка, механическая птица-рассказчица. На фоне играет нетипичная для моего подкаста классическая музыка. Почему? Потому что случай, который мы сегодня рассмотрим, можно смело назвать классическим, что не делает его менее захватывающим и невероятным. Я бы сказала, что это история противостояния двух типов мышления, того, что мы зовем нормальным, и поломанного мышления сексуального маньяка. А так как оно поломано, нормальному человеку понять его трудно. Отсюда сложность расследования и поимки преступника. Ведь мыслить как убийца может только убийца, а сотрудники правоохранительных органов могут только пытаться. Вот об одной такой попытке и пойдет сегодня рассказ. Поэтому без лишней болтовни переходим непосредственно к делу. Устраивайтесь поудобнее и слушайте. Сегодня мы отправляемся в США. Все знают город Нью-Йорк, но не все знают, что есть еще и такой штат, крупнейший в группе североатлантических штатов и четвертый по величине штат США. Именно там мы и оказались, в небольшом городе Рочестер с населением примерно 200 тысяч человек. Доподлинно неизвестно почему, но в Рочестере, как оказалось, крайне высок уровень человеческой агрессии. Может, дело в каких-то геомагнитных излучениях, может, в чем-то другом. Но, например, в 2012 году в Рочестере зарегистрирован 2061 акт насилия, в то время как средний национальный показатель для городов такой величины – 553 акта насилия. То есть Рочестер превысил его в 4 раза. Но даже со всеми этими преступлениями ничто не сравнится с тем ужасом, который царил на улицах Рочестера более 30 лет назад. Время с 1988 по 1990 годы старожилы вспоминают как самые темные времена в истории города, потому что на его дорогах и улицах орудовало чудовище, которое впоследствии назовут рочестерским душителем. Но стартуем мы не в Рочестере, а в совсем другом месте, да еще и добрых лет 10 назад, то есть мы с вами очутились в 1978 году. Молодой агент, 34-летний Джон Даглас, обратился к руководству Академии подготовки агентов ФБР со странным заявлением. Джон сказал, что в учебном заведении необходимо создать особый отдел. Отдел, где изучалось бы содержимое голов, на которые они, ФБР, охотятся. Ведь если знать и понимать мышление преступников, охотиться на них будет легче. Напоминаю, 78-й год. Никто во всем мире и помыслить о таком не мог. Не просто ловить маньяков, а работать с ними, как с объектами научного исследования. То, что сейчас кажется нам банальным, в те годы было немыслимой и дерзкой затеей. Начальство удалось убедить, и Джон Даглас стал одним из первых в мире специалистов-профайлеров, то есть тех, кто на основании совокупности данных о поведении убийцы на месте преступления составляет его или ее психологический портрет, что сужает круг подозреваемых. Необходимо оговориться, что профилирование – не магический метод со 100% успешностью, ведь речь идет о живых людях, а не роботах. Да, по особенностям поведения можно что-то сказать о человеке, его характере, предпочтениях, но всегда есть фактор случайности. Например, некий профайлер увидел, что у меня в спальне посреди бела дня не заправлена постель, одеяло, подушки – все вверх дном. Из этого можно вывести, что я птица ленивая и неаккуратная. Но не обязательно. Мне могли позвонить с работы. Случилось какое-то ЧП, требующее моего присутствия. Или у близкого человека что-то произошло. Или что-то с собакой. Срочно понадобилось вести к ветеринару. Или к соседу зашла за спичками, а он оказался моложе и красивее, чем я помнила. Как видите, можно придумать сотню вариантов объяснения, почему моя кровать в неподобающем виде. Но если профайлер увидит также и полную корзину грязного белья, и кучу просроченных продуктов в холодильнике, и толстый слой старого жира на плите, и свисающую с потолка паутину, и при этом доподлинно известно, что квартира обитаема, что я там фактически проживаю, диагноз подтверждается. Я ленивая грязнуля. С этим можно уже работать. Поэтому профайлер старается всегда обнаружить как можно больше фактов о положении дел на месте преступлений. То есть, возвращаясь к нашему примеру, осмотреть не только кровать в спальне, но и всю квартиру, лестничную клетку, почтовый ящик, мою сумку, деловую и личную переписку и так далее до бесконечности. Слишком много информации в таких случаях не бывает. Любой факт на вес золота. Это называется расширением контекста. Чем больше знаешь, тем ближе к правильным выводам. Но знать всего, разумеется, не может никто. Ни наблюдатель, ни даже сам объект наблюдения. Как часто мы сами не можем объяснить, почему совершаем те или иные поступки. Все же предложенный Джоном Дагласом метод вскоре дал положительные результаты. На основании собственных разработок Джон защитил кандидатскую и докторскую диссертации, стал писать учебники для будущих криминалистов и криминальных психологов и ездить с лекциями по стране и за рубеж. Когда-то он, молодой парень, только что отслуживший 4 года в армии, пришел в ФБР работать сначала снайпером, затем переговорщиком при захватах заложников. Теперь же стал пионером и популяризатором нового метода. Здесь не нужно стрелять и вообще использовать силу. Вся работа ведется в уме. И в этом, как и во всем, за что он брался, Джон добился невероятных успехов. Вообще, когда изучаешь его профессиональную биографию, удивляешься, как один человек смог так много всего сделать. Среди знаменитых убийц, пойманных в том числе благодаря разработкам Джона, был Роберт Хансен, о котором я когда-то давно рассказывала в самом первом эксклюзивном выпуске «Кровь на белых снегах Аляски». Действительно, леденящая душу история. Джон Даглас составил тогда поразительно точный портрет преступника. Когда Хансена разоблачили, все совпадало слово в слово. Обосновавшись в Академии ФБР в Куантико, штат Флорида, Джон с единомышленниками стали развивать новую науку. И когда я так говорю, не воображайте, пожалуйста, что они превратились в кабинетных ученых. Напротив, их деятельность носила самый практический характер. Специалисты-профайлеры были нарасхват и колесили по стране и за ее пределами. Стоит отметить вот что. Преступлений в США совершается огромное количество, и чтобы дело попало в отдел, возглавляемый Джоном, это должно быть что-то экстраординарное. Прямо как мой подкаст. К ним попадает худшее из худшего. Можете себе представить, с чем Джон и его коллеги ежедневно сталкиваются. Их прямая задача – вычислять и останавливать преступников, которые оказались не по зубам местной полиции. И чем раньше они это сделают, тем меньше крови прольется напрасно. Это изнуряющая и тяжелая работа, где ошибка может стоить человеческих жизней. Однажды на стол Джона попало донесение из Рочестера, штат Нью-Йорк. Вот уже почти год там происходило что-то непонятное. Власти города просили о помощи. Джон с коллегами ознакомились с материалами дела. Случай был их масштаба. Худшее из худшего. Они берутся за дело. Предстоит серьезная охота. Все началось в марте 86-го. Недалеко от Рочестера в Норхэмптон-парке рыбаки выловили из воды женский труп. Вскрытие установило причину смерти. Как ни странно, ею было не утопление, а удушение. На теле также имелись следы побоев, ногти были сломаны, вероятно, перед смертью погибшая оказывала сопротивление. Примечательно, что она была одета лишь наполовину, верхняя часть тела была обнажена. Это могло указывать на сексуальный мотив преступления. Вода смыла с поверхности кожи и из-под ногтей любые возможные образцы биоматериала. Тщательное исследование тела не дало никаких улик. Погибшую опознали довольно легко. Это была 27-летняя секс-работница Дороти Блэкберн, известная под кличкой Дотси. Она много лет проработала на улицах Рочестера, ее там хорошо знали. Подруги рассказали, что в последний раз видели Дотси дней 5 назад. Она, как обычно, стояла на своем месте, а затем уехала с очередным клиентом. Ни машины, ни лица его никто не разглядел. Через несколько месяцев, в сентябре того же года, при подобных обстоятельствах нашли еще один женский труп. Из воды достали тело 28-летней Анны Марии Стефан. На этот раз смерть наступила в результате утопления. Хотя на шее погибшей и были следы удушения, убийца, скорее всего, торопился и бросил девушку в реку, когда та была еще живая, но без сознания. Как и первая жертва, Анна-Мари была избита и оказывала сопротивление. Как и первая жертва, работала в проституции. Анну-Мари никто не видел еще с лета, приблизительно с июля, а тело выловили в сентябре. Оно находилось в реке слишком долго, чтобы сохранить следы нападавшего. Как и в первом случае, дело казалось глухарем. В документальном фильме о рочестерском душителе начальник полиции города честно признается, что поначалу никто не видел в этих находках что-то особенное. Вот его точные слова, цитата. «Внимание эти события не привлекли. По 2-3 проститутки в год у нас убивают стандартно». Конец цитаты. Что ж, хотя эти слова и звучат жестоко, начальник полиции не лжет. Секс-работницы, наряду с бездомными и наркозависимыми, самая частая категория жертв серийных маньяков. Думаю, понятно почему. Это наиболее уязвимые категории населения с непрочными, а то и вовсе отсутствующими, социальными связями. Начальник полиции Рочестера говорил о 2-3 трупах в год. И для 88 года все так и оказалось. 2 тела. Но вот следующий год, 89-й, был полон самых неприятных открытий. 21 октября 89 года нашли очередное тело. На сей раз не в самой реке, а на берегу. Труп был спрятан под стволом упавшей сосны и присыпан ветками и сухими листьями. Третий случай отличался от первых двух по нескольким параметрам. Во-первых, состояние тела. Оно было обезглавлено, то есть представляло собой только туловище. Голову никогда не найдут. Среди вещей покойной был кошелек с документами, поэтому личность опознали быстро. 59-летняя Дороти Келлер. В отличие от первых двух жертв, Дороти работала не в проституции, а в придорожном кафе. Она была официанткой. Это второе отличие. По словам начальства, Дороти перестала выходить на работу где-то в конце июля. В полицию не обращались, поскольку посчитали, что женщине просто все надоело, и она нашла что-то поинтересней. Официантки в придорожных кафе надолго не задерживаются. Такая работа почти для всех – способ получить немного наличных, чтобы двинуться дальше. Поскольку тело Дороти 3 месяца пролежало в теплой и влажной среде, мягкие ткани были на стадии разложения. Следов убийцы снова не нашли. Далее события начинают развиваться с поразительной скоростью. Никаких 2-3 трупов в год, на которые рассчитывал начальник полиции Рочестера. В том же октябре была найдена мертвой 25-летняя Патрисия Ивс, тоже секс-работница. А 15 ноября 89-го произошло нечто совсем невообразимое. В разных местах Норхэмптон-парка в прибрежной зоне обнаружили сразу 2 женских трупа. Это снова были секс-работницы. Их личности установили без проблем. 22-летняя Фрэнсис Браун и 30-летняя Кимберли Логан. 6 схожим образом убитых женщин за 1.5 года. Полиция начинала догадываться, что это не совпадение. В районе появился серийный убийца. Подняли старые дела, чтобы посмотреть, не орудовал ли здесь ранее маньяк с подобным модусом операнди. Ничего похожего не нашли. 6 трупов, 0 вещественных доказательств и никаких идей. Полиция Рочестера откровенно не справлялась, и ее руководству пришлось обратиться за помощью в ФБР, в тот самый отдел изучения преступного поведения, который в 1978 году основал Джон Даглас. Разумеется, к тому времени Джон был уже не один. В отделе появилось несколько новых звезд, не менее талантливых профайлеров. Одному из таких, агенту Крэгу Макрери, и поручили новое дело. Макрери занимается не только ловлей преступников, но и много лет практикует цёринзи кэмпо – японскую систему самозащиты, духовного совершенства и физического воспитания, созданную в середине 20 века мастером Накано Митиоми. Очень интересная система, подходит тем, кто хочет заниматься не только телом, но и вообще улучшить биоэнергетический статус организма. Это не вид спорта, а скорее жизненная философия, поэтому заниматься могут даже физически слабые. Но к агенту Грегу Макрери это не относится. В те годы он был в прекрасной физической форме, как и полагается человеку его профессии. Когда ему передали дело об убийствах в Рочестере, первое, что он распорядился сделать, это поговорить со всеми женщинами района Красных Фонарей. Вы скажете «Спасибо, капитан Очевидность». Никто бы и не догадался. Полиция Рочестера уже небось это сделала, да не по одному разу. Все верно. Уже после самых первых жертв офицеры собирали показания секс-работниц. Но то были сухие деловые разговоры, пропитанные к тому же взаимной неприязнью. Макрери же предлагал нечто иное – поговорить с женщинами, что называется, по душам, откровенно. Попытаться увидеть в них людей, задать вопросы о жизни, о клиентах, узнать, не появлялся ли кто со странными предпочтениями. В частности, не было ли латентного некрофила, любителя секса с мертвецами. Агент МакКрэри полагал, что мотив убийств во всех случаях был сексуальный, хотя факт изнасилования и не удалось ни разу доказать в связи с состоянием тел. Предложенная тактика вскоре дала результат. Одна из секс-работниц, молодая женщина по имени Джоан Ван Ностранд, припомнила следующее. Однажды во время работы она села в машину к непримечательному на вид мужчине. Они договорились о цене и поехали в безлюдное место. Совокупление планировали осуществить прямо в машине. Клиент был не люксовой категории. На час в дешевом мотеле денег у него не было. Но Джан к такому привычна. Когда после некоторых ее усилий мужчина так и не достиг эрекции, он предложил кое-что нестандартное. Сказал: «А давай ты притворишься трупом. То есть будешь молча лежать с закрытыми глазами и не шевелиться». Джан согласилась, чего только с ее работой не приходится делать. Лежать не шевелиться, по ее словам, не худший вариант. Однако из такого себе опыт быстро стал превращаться в крайне неприятный. Клиенту захотелось ее душить. Вначале Джоан позволила и это, но когда стала по-настоящему задыхаться, она принялась кричать и отбиваться. В то время на улицах уже поговаривали о жестоких убийствах секс-работниц. Обитательницы района Красных Фонарей почувствовали угрозу раньше, чем полиция и городские власти. Женщины старались обезопасить себя как могли, стали носить с собой импровизированное оружие, присматривать друг за другом, отказываться от совсем уж странных предложений. Джоан завела привычку носить с собой нож. И когда ее стали бить и душить на заднем сиденье автомобиля, она дотянулась до сумки на полу и выхватила нож. Лезвие оказалось всего в паре сантиметров от лица злоумышленника. Тот растерялся, явно не ожидал чего-то подобного. Воспользовавшись его замешательством, Джоан открыла дверь и вывалилась из машины. К счастью, ей удалось быстро встать на ноги и побежать. Гнался ли за ней мужчина, неизвестно. Джоан бежала, что есть сил, и старалась не оглядываться. Наконец, добежала до какой-то бензозаправки, там ей оказали помощь. Дали какую-то одежду, разрешили умыться в туалете. Девушка попросила не звонить в полицию. По своему опыту, она знала, что контакт с копами сулит неприятности только ей, а не тому, кто на нее напал. Но проинструктированные агентом МакКрэри офицеры смогли вывести Джоан на откровенность и получили ценную информацию. Услышанное одновременно и радовало, и огорчало. Радовало, потому что догадки МакКрэри подтвердились. Убийца был некрофилом со слабой потенцией и часто контактировал с секс-работницами. Огорчало, потому что машину нападавшего Джоан описать не могла. Она была так напугана, что сознание вытеснило подробности страшного происшествия. Джоан объясняла это тем, что в ее профессии зацикливаться на таких событиях себе же хуже. Работать-то все равно придется. А если в каждом клиенте видеть потенциального убийцу, можно рехнуться. Когда секс-работницы подвергаются насилию, они переживают это с помощью ударной дозы наркотиков, алкоголя и ненависти к себе. МакКрэри проанализировал всю имеющуюся информацию и составил следующее описание убийцы. Молодой, белый мужчина, лет 30-35, с криминальным прошлым, ранее сидел за сексуальные преступления. Рыбак или охотник, местность вокруг города знает досконально. Женат, либо состоит в постоянных отношениях с женщиной. Трудоустроен, но по самой минимальной ставке. Работает на низовой должности, на производстве или в сфере обслуживания. Поведение типичное, с коллегами, начальством, клиентами, ладит без проблем. Умеет подстроиться под окружающих и выглядеть своим. После работы может выпить с коллегами пиво, рассказывать шутки, анекдоты. Дома отношения с семьей хорошие, не конфликтен. Внешность средняя, ничем не примечательная, без уродств или изъянов. Не красавец, но и не отталкивающий наружности. Носит дешевую, но не грязную одежду. Таков же и его автомобиль, чистый, но самый дешевый. Скорее всего, купленный с рук и отремонтированный самостоятельно. Весь его облик можно описать фразой «бедно, но аккуратно». Секс-работницы, которые садятся к нему в машину, угрозы не ощущают. Он выглядит совершенно безобидно. Интересная деталь, по мнению МакКрэри, заключалась в том, что убийца редко пускал в ход оружие. А ведь у него был нож, что подтверждается отрезанием головы третьей жертвы, 59-летней официантки Дороти Келлер. Это должен был быть большой охотничий нож. Но маньяк, тем не менее, предпочитал душить женщин голыми руками. По мысли Макрери, это происходило импульсивно. Убийца и хотел бы, в кавычках, поиграться с телом подольше, но либо не мог себя контролировать, либо опасался быть пойманным. Макрери отнес убийцу к дезорганизованному асоциальному типу. Такие действуют, когда подворачивается возможность. Планированием и подготовкой не занимаются. Им свойственны низкий уровень интеллекта и такой же низкий социальный статус. В собственных бедах они обвиняют кого-то другого. Чаще всего женщин. Мать, которая недостаточно любила в детстве. Первую жену, которая ушла к более успешному мужчине. Суровую начальницу, либо же всех женщин в целом. За то, что его такое сокровище алмазное. В упор не замечают. Это хорошо выразил Джон Даглас. Вот что он сказал. Цитата. «Они всегда думают, что с ними обошлись несправедливо. Что кто-то что-то с ними сделал. Что другие доминировали над ними». Они хотят реванша. Конец цитаты. Под «они» Джон подразумевает самых ужасных серийных убийц, с которыми ему доводилось работать. От Эда Кемпера, отрезавшего голову собственной матери, чтобы хранить ее в холодильнике и время от времени совокупляться, до супружеской пары из Канады, Карлы Хомолки и Пола Бернардо, которые насиловали и убивали юных девушек, включая 15-летнюю сестру Карлы. Вот с таким человеческим материалом приходится иметь дело специалистам-профайлерам. Все, чтобы развивать свой метод, углублять и пополнять базу данных отклонений человеческого мышления и поведения. Почти все случаи имеют одну и ту же предысторию. Сначала в душе будущего серийного убийцы зарождается обида, затем злость, затем уже действие. И за эти действия преступник вины не ощущает. Они, с его точки зрения, оправданы. Мир обошелся с ним несправедливо, он всего лишь платит ему тем же. Вот такая своеобразная логика. Впрочем, она свойственна не только убийцам. Разве все мы не находим оправдания собственному поведению, даже самому разрушительному? Есть даже такое выражение «грех – это то, что делают другие». Но вернемся в Рочестер, штат Нью-Йорк. За помощью к ФБР власти города обратились после обнаружения шестого тела. И пока агент Грег Макрери с коллегами пытались разработать наиболее эффективную стратегию, убийства не прекращались. Наоборот, маньяк словно осмелел, видимо, воодушевленный тем, что его так долго не могут поймать. Зверства стали совершаться чаще. 23 ноября 1989 года мужчина, выгуливавший собаку, наткнулся в лесу на изуродованный женский труп. Полиция опознала погибшую по документам – 30-летняя Джун Стот. Насколько удалось выяснить, в проституции она не работала, но чем конкретно занималась – непонятно. Расправа над Джун отличалась особой жестокостью. Передняя поверхность тела была разрезана от лобковой кости до горла, а кисть правой руки была отрезана, но не полностью. То ли убийца передумал, то ли его что-то спугнуло, помешало довести начатое до конца. Через 4 дня, 27 ноября, нашли тело 29-летней секс-работницы Элизабет Гибсон. Еще через месяц, 31 декабря, обнаружили тело 20-летней Фелисии Стивенс. В отличие от всех предыдущих жертв, Фелисия была афроамериканкой. Появилось мнение, что, возможно, в округе стал орудовать еще один серийник. Но схожесть деталей убийств все-таки указывала на рочестерского душителя. Как уже говорилось, он убивал не по плану, а когда представлялась такая возможность. Ему было неважно, с кем, где, когда. Главное было как. Агент Макрери полагал, что фантазии на тему секса с трупами преследовали рочестерского душителя давно. Возможно, много лет он просто проигрывал их в голове. Может, пытался убедить жену или подружку подыграть ему, притвориться мертвыми. Затем перешел на секс-работниц. С ними воплощать фантазии было проще. Косых взглядов можно было не бояться. А уж потом, когда игр стало недостаточно, он приступил к реальным действиям. Убил первую жертву, чтобы затем совершить с ней половой акт. Подождал немного, убедился, что его никто не поймал, стал делать это снова. Зло, как известно, эскалирует. Макрери был убежден, что убийство и одного сношения с трупом рочестерскому душителю вскоре станет мало. Теперь, когда убийца уверовал в собственную неуязвимость, он захочет иметь трупы в собственном распоряжении как можно дольше, чтобы каждый раз, когда возникает желание, совершать с ними половые акты. То, что он разрезал тело Джун Сток, указывало на жажду экспериментов. Убийца готовился реализовать больше своих тайных и давних фантазий. Так и произошло. Новый 1990 год жители Рочестера встречали невесело. Во всех новостях обсуждались жестокие убийства женщин. Население возмущалось, что преступнику так долго удается водить полицию за нос. К тому времени Макрери был практически уверен, что маньяк будет возвращаться к трупам, чтобы продлить взаимодействие. А поскольку все тела находили приблизительно в одном районе, велики были шансы, что и следующий инцидент произойдет примерно там же. Похоже, рочестерский душитель был в этом плане консерватором. Коль здесь так много раз удавалось выйти сухим из воды, зачем искать какое-то другое место? С первых же чисел января к Рочестеру стянули все полицейские силы штата. Им поставили задачу наблюдать с воздуха за обширными территориями вокруг города. Это как искать иголку в стоге сена. Но больше ничего не оставалось. Следует упомянуть, что помимо найденных 9 трупов, несколько секс-работниц из Рочестера числились на тот момент в розыске. Следователи были уверены, что пропавшие также стали жертвами рочестерского душителя, просто тела еще не нашли. Воздушное патрулирование было направлено в первую очередь на их обнаружение. Но произошло нечто такое, чего никто не ожидал даже в самых смелых расчетах. Когда в одном из полицейских вертолетов пилот и его помощник закончили патрулирование и уже собирались лететь обратно на базу, в безлюдном месте перед мостом через реку остановился и долго стоял автомобиль. Из него вышел мужчина. Какое-то время пробыл там, вернулся в машину и поехал прочь. Вертолет последовал за ним. Машина остановилась у скромного дома, водитель вышел и скрылся в помещении. К дому подъехала полиция, которую вызвали из вертолета. Далее начинается интересное. Когда офицеры постучали в дом, им открыла растерянная женщина средних лет. Она оказалась владелицей автомобиля, а мужчина, которого видели на мосту, был ее мужем. В тот момент важно было не спугнуть подозреваемого, ведь на самом деле у полиции против него ничего не было, вообще ничего. Но если это действительно он, рочестерский душитель, то единственный способ прижать его к стене – это вытянуть признательные показания. Но как их вытянуть из того, кто хладнокровно убил с десяток человек и, судя по всему, уже имел дело с полицией? Мы помним, что агент Макрери полагал, что душитель уже сидел за сексуальное преступление. Мужчина, которого увидели в том доме полицейские, не подходил под описание, потому что был гораздо старше. Разыскивали 30-35-летнего, а этому на вид было под 50. Он был полный, обрюзгший, в плохой физической форме. Неужели такой мог душить голыми руками молодых женщин? На всякий случай полицейские решили говорить как можно меньше, предоставив подозреваемому самому направлять ход беседы. Один из офицеров спросил: «Сэр, вы понимаете, за что мы вас хотим задержать?» Мужчина выглядел абсолютно спокойным. «Да, наверное, потому что я ездил на машине жены без водительских прав». Полицейские не могли поверить своей удаче. «Вот именно. Нам придется отвезти вас в полицейский участок. Оформим протокол, сфотографируем и отпустим». Мужчина бесстрастно кивнул, надел куртку и пошел с ними. Как только его сфотографировали, снимок вместе с портретами 5 других мужчин показали Джоан Ван Ностранд, той самой секс-работнице, которой посчастливилось вырваться из рук душителя. Ей понадобилось меньше минуты, чтобы узнать того, кто на нее напал. Это был он, тот, кого привезли в участок. Мужчина по имени Артур Шоукросс. Когда следствие копнуло чуть глубже в его прошлое, всплыло нечто абсолютно невероятное. Артур Шоукросс утратил человеческое обличие уже давно. Вопрос в том, почему он вообще был на свободе. Артур Шоукросс родился 6 июня 1945 года в маленьком городке Киттери, штат Мэн. Его родители были очень молодые. Матери, когда она его родила, только исполнилось 18. Работы и особых перспектив в городке с населением 7000 человек не было, и семья переехала в город покрупнее, Уотертаун, штат Нью-Йорк. В детстве Шоукросс был настолько глуп, что производил впечатление умственно отсталого. Демонстрировал все признаки так называемой триады Макдональда, мочился в постель, истязал животных, совершал поджоги. Такая комбинация поведенческих отклонений может означать, что растет будущий серийный убийца. После 9 класса Шоукросс бросил школу. Учеба давалась слишком тяжело и никогда не привлекала. перебивался случайными заработками, женился, родился сын. В апреле 67-го Шоу Кросса призвали в армию и отправили во Вьетнам. Впоследствии он будет хвастаться знакомым, что купил во вьетнамском борделе двух детей, которых затем изнасиловал, убил и съел. Также рассказывал, что подвергал немыслимым пыткам и убивал вьетнамских секс-работниц. Проверить эту информацию невозможно, поэтому остается лишь ломать голову, правда это или плод больного воображения. Даже если это и ложь, тот факт, что он придумал и рассказывал именно это, говорит о многом. Видимо, подобные фантазии овладели будущим маньяком в молодом возрасте. Шоу Кросс также хвастался, что был первоклассным снайпером, хотя проверка фактов показывает, что он никогда не находился даже рядом с зонами боевых действий, а был обычным клерком в штабе. В 1969 году 24-летний Шоу Кросс возвращается домой. Первая жена с сыном от него уходят, он женится во второй раз. Я уже когда-то говорила, больше всего в подобных историях меня изумляет готовность женщин жить с подобным человеческим материалом. Посмотришь вокруг, иногда очень классные парни подолгу не могут найти себе пару, а существа вроде Шоу Кросса, кажется, купаются в женском внимании. Забегая вперед, скажу, что всего рочестерский душитель будет женат 4 раза, и это только официальные браки, романы и прочие интрижки даже не считаются. В чем секрет такого успеха у женщин? Думаю, в крайне низких стандартах этих самых женщин. Они были воспитаны в духе философии «плохонький да свой». Впрочем, после нескольких лет, а то и вовсе месяцев совместной жизни, все они, как одна, от Шоу Кросса убегали. Брак со второй женщиной продлился 2 лет. После Вьетнама Шоу Кроссу было трудно влиться в социум. Работать не хотел, потому что тяжело и платят все равно мало. В 69-м году он стал совершать кражи со взломом и поджоги. Его арестовали, приговорили к 5 годам заключения, но после 2 лет выпустили условно-досрочно. Вторая жена к тому времени уже ушла, но неунывающий Шоу Кросс женился в 3-й раз. Он даже устроился на работу, техником в коммунальную службу. В свободное время Шоу Кросс любил рыбачить за городом. В то время они с женой и 2 ее детьми от предыдущего брака проживали в Уотертауне, городе, в котором Шоу Кросс вырос. Он хорошо знал те места. Поскольку Шоу Кросс часто бывал на улице, местные дети тоже хорошо его знали и, на свою беду, доверяли. Одним из таких малолетних приятелей Шоу Кросса стал 10-летний Джек Блейк. Однажды Шоу Кросс явился к нему домой и попросил его мать отпустить Джека с ним на рыбалку. Мать отказалась, и Шоу Кросс молча ушел. А 4 месяца спустя Джек вышел во двор погулять и никогда не вернулся. Через 3 месяца, пока полиция все еще искала Джека, в городе пропал еще один ребенок – 8-летняя Карен Энн Хилл. Ее нашли быстро. Безжизненное детское тело валялось в куче мусора под мостом. Карен была изнасилована, покалечена и убита. По этому делу полиция сработала лучше. Нашлись свидетели, видевшие, как Карен в день пропажи ела мороженое вместе с Шоу Кроссом. И поскольку это имя уже фигурировало в деле о пропаже 10-летнего Джека, полиция сразу же заподозрила неладное. Шоу Кросса арестовали и допрашивали целые сутки, прежде чем он сознался. На тот момент никто не знал, что случилось с маленьким Джеком. Шоу Кросс сумел провернуть ситуацию себе на пользу. Он договорился с полицией, что покажет им, где пропавший мальчик. Но за это его не будут обвинять по делу Джека Блейка, а в убийстве Карен он сознается добровольно. Полиция согласилась. Другого выбора у них не было. Иначе у них на руках останется холодное дело о пропаже ребенка, а родители Джека до конца дней будут мучиться неизвестностью и ждать сына домой. Закованного в наручники Шоу Кросса посадили в полицейскую машину и, следуя его указаниям, поехали в лесистую местность за городом. Там, под грудой веток и мусора, покоился детский труп. И хотя Шоу Кроссу никогда не предъявят обвинений в убийстве Джека, он во всех подробностях рассказал полиции, что тогда произошло. По словам проводивших допрос офицеров, во время этих откровений с лица преступника не сходила ухмылка. В день своего исчезновения Джек играл с мячом во дворе дома. Шоу Кросс проезжал мимо, остановился и пригласил ребенка прокатиться. Джек радостно согласился. Шоу Кросс привез мальчика в лес, раздел и заставил бежать изо всех сил. Долго бегал за ним, ловил, затем снова отпускал. К Когда эта больная игра надоела, он изнасиловал Джека и убил ударами головой о землю. По словам Шоукросса, в течение последующих недель он несколько раз возвращался к трупу, чтобы совершить с ним половой акт. За изнасилование и убийство 8-летней Карен Энн Хилл Шоукроссу дали 25 лет тюрьмы. Первые 8 лет за решеткой были непростыми. Другие заключенные, узнав по сарафанному радио, за что Шоукросс сидит, пытались насиловать его и даже убить. В целях защиты маньяка приходилось изолировать. Но со временем он пообвык, научился защищаться, вести себя тихо, не привлекать внимания. Ему даже удалось завершить в тюрьме среднее образование. Каждые 2-3 года Шоукросса обследовали психиатры. Они писали в отчетах, что Шоукросс по-прежнему опасен для общества. Но почему-то, несмотря на это компетентное мнение, в апреле 87-го Шоукросса освобождают условно-досрочно. Из 25 лет убийца отсидел 15. В родном городе его, разумеется, видеть не хотели. С женой и детьми они переехали в другой город, но и оттуда их выжили довольно быстро. Так, в июне 87-го Шоукросс, благодаря рекомендации офицера по условно-досрочному освобождению, оказался в Рочестере, где, как мы уже знаем, и прославится как рочестерский душитель. Если тюрьма чему-то его и научила, так это не тому, что убивать не надо, а тому, что убивать нужно тех, кого не будут искать. По-прежнему предпочитая детей, Шоукросс тем не менее понял, что их пропажа привлекает максимум внимания, ведь у них, как правило, есть родители, которым на них не наплевать. А вот на так называемых падших женщин плевать всем. Они пропадают сотнями. Такова специфика работы. Шоукросс, которого в школе считали умственно отсталым, был умен достаточно, чтобы это понять. Через полгода жизни в Рочестере Шоукросс стал нападать на секс-работниц. Считается, что всего он убил 12 женщин, хотя официально обвинен лишь в 11 случаях. Но даже если жертв было намного больше, мы никогда этого не узнаем. Уже после ареста Шоукросс показал полиции, где находятся тела двух его последних жертв – 22-летней Мэри Уэлч и 32-летней Дарлин Триппи. А 33-летнюю Джун Цицера нашли 3 января, в день поимки Шоукросса, там же, где он выходил из машины к реке. Видимо, это было одно из его возвращений к трупу для секса. Почти год спустя после ареста, в ноябре 1990-го, начался суд над Артуром Шоукроссом. Он объявил себя невиновным по причине безумия. Но обвинение мастерски опровергло это утверждение, доказав, что убийца хорошо понимал, что делает, и понимал, что это противозаконно. Он совершал нападения в безлюдных местах, прятал тела, следил, чтобы его никто не видел и так далее. Шоукросс стал тогда рассказывать, что в детстве мать насиловала его анально ручкой от швабры, а тетя заставляла заниматься с ней оральным сексом. Потом это же стала делать сестра. Все это якобы повредило его психику и привело к женоненавистничеству. Но эти заявления, разумеется, за давностью лет никак не проверить. А если все так и было, то почему тогда в качестве первых жертв он выбрал детей? Им-то за что мстил? В общем, заявлению о психотравме никто не поверил, и после 5-недельного суда Шоукросс был признан виновным в убийстве 11 человек. Смертную казнь в штате Нью-Йорк не применяют, поэтому судья суммировал все сроки и приговорил маньяка к 250 годам тюремного заключения. Неугомонный Шоукросс еще не раз о себе напомнит. Через 7 лет после заключения он женится на женщине, которая на момент его ареста была его любовницей. Третья жена к тому времени уже прислала в тюрьму бумаги о разводе. А еще через 2 года, в 99-м, Шоукросса поймают на продаже своих автографов и рисунков через интернет. Он тайно передавал их какому-то визитеру, и тот продавал их от имени самого убийцы. Это нарушало правила тюремного заключения, и горе-предпринимателя Шоукросса на 2 года перевели в камеру-одиночку. Он подал жалобу, и срок наказания сократили до 9 месяцев. Кстати, если интересно, рисовал Шоукросс пастелью и продавал свои работы по цене $540 за штуку. Был еще скандал, связанный с интервью британской тележурналистки Кэтрин Инглиш. Она делала передачу о каннибалах и, в числе прочих, поговорила с заключенным Шоукроссом. Тот впервые почувствовал себя важным, интересным, распустил как павлин хвост и стал рассказывать, как ел части тел убитых детей и женщин. Интервью, когда было опубликовано, вызвало негодование у публики. Создателей передачи обвинили в романтизации образа маньяка-каннибала и неуважении к памяти и родственникам убитых. 10 ноября 2008 года Артур Шоукросс пожаловался тюремному персоналу на боль в ноге. Его срочно госпитализировали, а вечером того же дня он скончался от остановки сердца. Рочестерскому душителю было 63 года. Возвращаемся к тому, с чего начинали, к методу профилирования и составления психологического портрета преступника. По признанию агента МакКрэри с Шоукроссом они ошиблись в двух местах. Первое. Машина. Искали автовладельца, а Шоукросс ездил на машине жены. Своей у него не было. Не было даже прав. И второе. Возраст. Искали 30-летнего, а Шоукроссу на момент ареста было 45. Но он ведь провел 15 лет в тюрьме. Эти годы можно назвать вычеркнутыми из нормальной жизни. Шоукросс жил вне социума, соответственно, не взрослел. Биологически он старел, а психологически оставался прежним. Жизнь была поставлена на паузу. Оказавшись на свободе, Шоукросс продолжил там же, где остановился. То есть стал искать следующую жертву. Вы прослушали 57-й выпуск лучшего True Crime подкаста «Галкино гнездо». Интересно, что вы думаете по поводу услышанного? Верите ли в метод профилирования? Или думаете, что в голову маньяка здоровому человеку все равно не залезть? По мотивам истории жизни одного из наших сегодняшних героев, агента Джона Дагласа, Netflix снял в 2017 году сериал «Охотник за разумом». Сам Даглас в одном из интервью признался, что имеет мало общего со своим экранным персонажем. В жизни все, конечно же, намного сложнее, чем в телешоу. Даглас также критикует типичный образ маньяка, тиражируемый массовой культурой, вроде Ганнибала Лектора – холодный, всезнающий, гениальный, в чем-то даже привлекательный. «Маньяки на самом деле не такие», — говорит Даглас. «Они не сверхлюди, скорее недолюди, неполноценные, поломанные существа, которым для того, чтобы почувствовать себя живыми, нужно кого-то мучить и убивать». А что нужно вам, дорогие слушатели и слушательницы, чтобы почувствовать себя живыми? Поделитесь рецептами и вообще своими размышлениями по этому поводу. Как всегда, фото к выпуску можно посмотреть у меня в Инстаграм и Телеграм. Также не забывайте, что с начала 2022 года я выкладываю выпуски и на YouTube. Пожалуйста, все, у кого проблемы с воспроизведением эпизодов на территории России, слушайте на YouTube. Надеюсь, рекламу свою они туда не запихнули. А если запихнули, извините, это не моя инициатива. Я вам ничего никуда не хочу запихивать. И в этом мне помогает финансовая поддержка на Boosty и Patreon. Отправляйтесь туда, если хотите помочь подкасту оставаться девственно безрекламным. А также, если хотите услышать эксклюзивные выпуски, которых скоро будет аж 23. Кстати, июньский эксклюзив выйдет в июле. Так уж получилось. Жара и солнце меня деморализуют, действуют на меня расслабляюще. А поскольку птица я и так ненапряженная, то выходит, что работаю совсем медленно. Таким образом, сейчас я даже не галка, а скорее какой-то ленивец, что тоже неплохо. На сегодня все, полетела или поползла дальше. Искать для вас хорошенькое дельце. Всем добра и кислорода. Ваша Галка. Thank you.